Часть 12, глава 56. Борьба. Потеря места управляющего была ощутительна Ивану Сафронычу, любившему деревенскую жизнь и деятельность. Но он не ожидал гибельных последствий, которые повлекла она за собою. Спустя несколько дней после ссоры Тавровского с управляющим к Ивану Сафронычу явился господин, совершенно незнакомый, и просил уделить ему четверть часа времени. «Позвольте узнать, с кем имею честь говорить?» — спросил Понизовкин. «Переваленко Зацепа, Афанасий Кузьмич», — отвечал посетитель, низко кланяясь и сладко улыбаясь. Господин Переваленко Зацепа был малорос, средних лет, среднего роста и средней дородности. Его руки, ноги, голова, плечи, равно и черты лица не отличались тонкостью отделки. Все было крупно и олиповато. За плечами торчал небольшой горб, на животе болталась сердоликовая печатка. Он ходил в длиннополом сюртуке и говорил на «о». В левом ухе носил медную серьгу, или лучше обломок серьги, с которым никогда не расставался. Он уверял, что так привык иметь в ухе серьгу, что даже дурно слышал, когда вынимал ее. В критические минуты он имел привычку дергать за нее, и она, казалось, служила ему источником вдохновения. «Я к вашим услугам», — сказал ему Иван Сафроныч. «Но какое дело вы можете иметь до меня?» «А вот, вы, батюшка, были управляющим у господина Тавровского в Сафоновке». «Так точно. В числе угодий приняли вы лесу строевого и дровяного 7050 десятин?»
«Принял».
«Приняли. Ну и будем помнить, приняли 7050 десятин лесу», — значительно произнес Переваленко Зацепа и продолжал. «В ведомости вашей, ныне представленной владельцу, означено налицо строевого лесу 2600 десятин, дровяного 4360, а всего 6960 десятин». «Так», — отвечал Иван Сафроныч, — «но я не понимаю, почему должен отвечать вам». «Я новый управляющий господина Тавровского», — отвечал Зацепа с низким поклоном. «Извините, батюшка, может, что грубое сказал, я человек простой, но душа у меня добрая», — прибавил он скороговоркой, как бы в скобках, и продолжал прежним голосом. «Если угодно удостовериться, документец со мной». Он отправился в свой карман и вручил Ивану Сафронычу документ. Пока Иван Сафроныч рассматривал доверенность, данную Тавровским новому управляющему, Зацепа говорил: «Изволите усмотреть, мне поручено управление Сафоновым, и мне же вверено принять имение согласно описи. И в чем окажется недочет?» «Недочета ни в чем оказаться не может», — перебил Иван Сафроныч. «Напротив, имение улучшено и доход увеличен». «Не сомневаюсь. Но желаю знать, извините грубое слово, не умею говорить красно, куда девалось 90 десятин строевого лесу?»
«Лес продан».
«Так-с, с разрешения владельца?» «Я имел нужду в наличных деньгах и нашел выгодным продать часть леса», — сказал Понизовкин.
«Так-с, но в доверенности вашей было ли упомянуто о праве продавать что-либо?»
«Нет-с. Но я имел словесное разрешение владельца действовать по своему усмотрению в некоторых случаях».
«Стало быть, мне необходимо узнать, подходит ли подсказанное разрешение продажи леса», — заметил новый управляющий. «И прекрасно, батюшка, подходит, так и беспокоить вас больше не буду».
«Что же, если нет?» — спросил с беспокойством Иван Сафроныч. «Во всяком случае, деньги не пропали,
Ими исправлена и улучшена фабрика, которая теперь в полном ходу.
«Все так-с», — возразил Зацепа сладким голосом. «Исправление, улучшение. Важное дело. Но сами извольте знать, темное. Извините, я человек простой, говорить красно не умею. А 90 десятин лесу видный был косячок. Надо правду сказать».
Понизовкин вспыхнул. «Советую вам поговорить сначала с Павлом Сергеевичем. Он довольно знает, способен ли я к тому, в чем вы меня подозреваете».
Возразил он запальчиво. «Я не привык слушать». «Извините, извините», — перебил Зацепа, в лице которого мгновенно выразилось такое отчаяние, как будто он был на охоте, и, целясь в бекаса, нечаянно подстрелил лучшего своего друга.
«Извините, я вас, кажется, огорчил. Видит Бог, без намерения».
«Эх, Афоня, Афоня», — продолжал он с упреком, обращаясь к самому себе. «Вечно ты наговоришь вздору, а все простота. Погубит она тебя когда-нибудь. И добрые люди скажут, погиб от собственной своей простоты». При последних словах даже слезы показались на его глазах, как будто он уж действительно погибал и слышал над своей головой горестный приговор добрых людей.
«Не поверите», — продолжал он, обращаясь к Ивану Сафронычу и постепенно возвышая голос, — «говорить не умею, льстить не умею, кланяться способности Бог не дал, унижаться не мое дело. Притворствовать, лицедействовать, клеветать мать и отец на смертном одре запретили». При каждом периоде он делал паузу и загибал свой толстый и красный палец, как будто боясь пропустить которую-нибудь из своих добродетелей. «Так и мотаюсь по свету, и притом круглая сирота», — прибавил он жалобно, причем в глазах его снова показались слезы. «Даже сколько раз места лишался, в беду попадал, все через свою простоту. Но честь свою сохранил и правды никогда ногами не попирал», — заключил он энергически.
Так как Иван Сафроныч не обнаружил особенного участия к страданиям и рыцарской твердости господина Переваленко-Зацепы, то последний, окончив свой патетический монолог, очень скоро удалился, извиняясь, улыбаясь и кланяясь. По уходе его Иван Сафроныч погрузился в такое глубокое раздумье, что Настя долго не решалась заговорить с ним. Наконец она сказала, ласкаясь к нему: «Батюшка, вы, кажется, встревожились. Но неужели вы думаете, что Павел Сергеевич вступится в такие мелочи и станет преследовать вас?»
«Эх, Настенька, молода еще ты», — возразил старик грустно. «Он, конечно, не станет. Он, я думаю, даже и забыл, что мы с тобой существуем. Но найдутся люди, которые, чтоб только угодить ему».
«Но кто же?» — перебила Настя. «Мы никому ничего дурного не сделали. А господин Переваленко кажется такой добрый».
«Добрый?
Эх, Настенька, Настенька, не знаешь ты людей», — возразил Иван Сафроныч. «Бог простит, если я ошибаюсь. Но мне кажется, что господин Переваленко — мошенник первостепенный. Не приведи, Господи, никому попасть в его руки».
«Но почему же вы так думаете, батюшка? У него такое простое лицо, и он так откровенно говорил».
«Много людей встречал я в своей жизни», — наставительно сказал старик. «Встречал и худых, и добрых, и честных, и ветреных. Всякие люди бывают. Всякие маски они носят, всякие роли играют. Редкие проживают в простоте, выходят в люди с таким лицом, какое дано ему Богом. Говорит, что по совести следует. Но не встречал я лживее того человека, который ходит в немецком платье, бороду бреет, а в манерах своих и в выговоре простым людям следует, говорит про свою честность и простоту, по-дружески с тобой обращается, то с удариком, то батюшкой зовет.
Недоброе в уме у такого человека. Личину надел он, и ею хоронит свои волчьи зубы да вороновые когти.
Старик умолк и погрузился в прежние раздумья. И действительно, грустное предчувствие его не обманывало. Явившись к Тавровскому, Переваленко Зацепа начал так. «Грешный человек, боялся я не угодить вам, кормилец-батюшка, и со страхом вступал в мою трудную должность. Но теперь я успокоился и вижу, что мы с тобой, кормилец, никогда не расстанемся».
Переваленко Зацепа говорил иногда людям, гораздо выше его стоящим, «ты». Но он умел так говорить, что его «ты» выходило вежливее всякого «вы». И притом так шло к нему, что, казалось, никакой другой образ выражения не мог быть ему доступен.
«Что такое?» — улыбаясь, спросил Тавровский.
«Да сейчас был я у того, как бишь, у твоего прежнего управляющего. Уж коли ты с ним уживался, так и говорить нечего. Несговорчивый человек, упрямый человек, ехидный человек», — заключил Переваленко с негодованием. «И какие дерзости, — говорит, — и о ком? О таких особах, которые и по рождению, и по уму, и по образованию самим перстом Божиим отмечены, перед которыми мы, черви ничтожные, гады бессловесные, присмыкаться в пыли и прахе должны, и радоваться, что они предсветлые очи свои нас допускают. Недоволен, видишь, моим голубчиком».
«Ну, Афанасий Кузьмич, — перебил Тавровский, не желая выслушивать сплетню, — Бог с ним. Не мудрено, если в сердцах и лишнее сказал, все мы люди».
«И на небе, — сказал управляющий, подняв на Тавровского влажные глаза свои и потянув серьгу, отчего ухо его покраснело, и на небе все звезды, да не все одинаково светят». И он чмокнул Тавровского в плечо, прежде чем тот успел увернуться. Тавровский с досадой сжал губы и нахмурился. В отчетах и ведомости прежнего управляющего находятся некоторые неисправности и неверности, сказал Переваленко. «Как прикажете поступить?»
«Поступить, как должно», — сухо отвечал Тавровский.
Господину Переваленке ничего более не было нужно. Он принялся действовать и вывел, как дважды два — четыре, что Иван Сафроныч должен уплатить владельцу за самовольную порубку леса и некоторые важные упущения до 9000 рублей. Когда это требование, которое Переваленко доказывал самою ведомостью Ивана Сафроныча и его отчетами, было объявлено по Низовкину, старик ужаснулся. Он решил писать к Тавровскому, прося его защиты и призывая его в свидетели своей честности. Ответ Тавровского был холоден и короток. «Вы знаете, — писал он, — как мало я сам занимаюсь своими делами. Я никогда не понимал их и никогда не пойму. После вас я передал мои дела другому управляющему, честнейшему человеку, который, я уверен, сделает все к обоюдному удовольствию». Понизовкин увидел неминуемую гибель. Привыкнув почитать честь, главную основой всякого дела, несчастный старик не соблюл некоторых формальностей, как при вступлении в управление имением, так и при сдаче отчетов и оброчной суммы. Он даже не взял с Тавровского расписки в получении последней и не имел удостоверения, что Тавровский признал счеты его и распоряжения верными. Выпутаться не было никаких средств. Переваленко дал ему месяц сроку и грозил в случае неуплаты взыскать деньги судебным порядком. Трудно описать горестное положение, в котором находился Понизовкин. Он видел необходимость расстаться с дочерью, оставить ее одну, без друга и защитника, оставить в нищете на жертву горю и соблазну, и оставить за тем, чтобы идти в тюрьму.
Целые дни лежал Иван Сафроныч, покашливая и покрякивая, и все думал тяжелую думу. Он проводил ночи без сна, занятый теми же мыслями. Настя также не могла спать и слышала, как он иногда вслух рассуждал сам с собою, взывал к Богу, прося твердости перенесть тяжелое испытание. «Не поддаться искушению», — вспоминал Алексея Алексеевича. В нем, очевидно, происходила борьба. Слова «долг», «клятва», беспрестанно повторяемые, смешивались с именами людей, которых Настя не знала, даже не помнила, чтоб отец когда-нибудь говорил, что знает их. Насте случалось также нередко слышать собственное свое имя, сопровождаемое рыданиями. К утру старик засыпал тревожным сном, и те же несвязанные слова, те же имена повторяли его бледные губы, когда Настя, нагнувшись над ним, плакала и крестила его. Периоды, когда глухая и неведомая борьба в старике сменялась решимостью, были самые спокойные в их страдальческой жизни. Старик ласкал свою дочь и говорил тогда: «Успокойся, Настя, да будет воля Божья. Если Господь желает попустить, чтоб злодеи наши торжествовали, я пойду в тюрьму, но я буду и там бодр и весел, лишь бы знать, что дочь моя честная девушка, что я не запятнал своей чести низким поступком, обманом, клятва преступль». Старик вдруг останавливался, как будто чувствуя, что сказал лишнее, и продолжал: «Ты будешь приходить ко мне с работы, будешь сидеть со мной целые дни. Что, разве худо, дурочка?» — прибавлял он, силясь улыбнуться. «Все равно будем жить, как и теперь. Только и разница, что помещение буду иметь даровое». От того ли, что шутка плохо удавалась доброму старику, или Настя не видела ничего утешительного в перспективе, которую рисовал он, только она еще пуще начинала плакать. Слезы ее раздирали сердце отца. Если б не дочь, можно утвердительно сказать, что он безропотно покорился бы испытанию, посылаемому провидением, и спокойно пошел в тюрьму. Но рыдания Насти снова воздвигали в сердце его борьбу и бурю, едва стихавшую при страшных усилиях воли. «Господи, я не могу видеть, как плачет и сокрушается родное мое детище, и оставаться глухим и слепым», — восклицал старик в отчаянии. «Испытание выше сил моих, не мне, о Господи, вынести его». Он разрешался последним страшным рыданием, и вдруг слезы его высыхали. В лице появлялись признаки мрачной решимости, не той, которой озарялись черты его, когда говорил он о необходимости покориться провидению. Он будил быстрым прикосновением дочь свою, впавшую в забытье отчаяние, и говорил с уверенностью и энергией: «Настя, Настенька, опомнись, не плачь. Я не пойду в тюрьму, я останусь с тобой. Мы будем жить по-старому». «Как?» — говорила Настя. «Но чем же вы заплатите ему?» «Заплачу, заплачу. Если я говорю, так верь», — сурово говорил старик. «Разве ты видела, чтоб я когда-нибудь обманывал?»
«Никогда», — отвечала Настя.
«Никогда», — грустно повторял Иван Сафроныч. «Счастлив, о ком и в последний час его скажут, никогда». Он глубоко вздыхал и поникал головой. Настя, привыкшая верить отцу, становилась веселей. Веселость дочери сообщалась и отцу. Они вместе строили планы своей будущей жизни. Старик располагал искать снова место управляющего. Настя с живостью предавалась мечтам о деревне и деревенской природе, среди которой выросла. Так проходило несколько часов. Но понемногу лицо Понизовкина начинало омрачаться, брови сдвигались. Настя уже не смела с прежнюю свободою передавать ему свои мечты и постепенно стихала. Опять водворялось прежнее тяжелое молчание.
Проходил час, и уже оба они боялись нарушить его. Ночью Настя слышала те же стоны отца, те же молитвы, отчаяние, тяжкие вздохи. Он призывал тень умершего друга и благодетеля своего, произносил те же неведомые Насте имена и, рыдая, поручал себя и дочь свою попечению Божию. Наутро он вставал бледный, с опухшими глазами, и Настя снова была свидетельницей мучительной борьбы, которую не понимала, но которая ясно отражалась в страдальческих чертах старика. Он то утешал ее надеждою, то молил вооружиться силою и твердостью, молил подкрепить и его, изнемогшего под бременем лет и несчастий. Настя рыдала. Старик сам не выдерживал и также присоединял свои рыдания. Так проходили дни, полные борьбы и страдания. Наконец настал роковой день. Отец и дочь, не смыкавшие глаз, рано встали. Они долго и горячо молились. Иван Сафроныч простился с дочерью, поцеловал ее, благословил и сказал торжественным голосом: «Забудь, Настя, что говорил я в порывах малодушия и отчаяния. Нам нет надежды, будем же тверды. Кто честно жил, тот должен честно и кончить век свой, какие бы испытания ни посылал ему Бог. Он лучше нас знает, что делает, и не нам противиться его святой воле. В тебе одно и мое утешение, моя радость, моя гордость, моя жизнь. Но есть голос в душе человека, громче самого голоса крови и отцовской любви. И благо тому, кто до последней минуты внимал святому голосу долга и чести и шел по призыву его, куда бы ни лежал путь. И я пойду по пути моему, хотя бы и голод, и жажда, и тысячи смертей угрожали мне. Пойду, благословляя имя пославшего мне тяжкий крест испытания. Но я слаб, я болен и стар. Помоги же мне, дочь моя. Не плачь. Будь тверда и помни, что каждая слеза, которую ты подавишь в груди своей, поможет отцу твоему легче вынести жертву, которой призывают его долг и клятва». Настя собрала последние силы и твердо вынесла сцену осмотра и описи их небольшого имущества, назначенного к продаже с аукциона. Старик во все продолжение тяжелой сцены был нем, как могила. Но когда объявлено было, что Иван Сафроныч должен идти в долговое отделение тюрьмы, несчастная девушка не выдержала, рыдая, бросилась она к ногам переваленка за цепы и страшными раздирающими воплями умоляла его пощадить отца. «Настя, Настя!» — голосом полным кроткого упрека говорил Иван Сафроныч, и по угрюмому лицу его вдруг обильно потекли слезы. «Господи!» — воскликнул он, торжественно воздев руки кверху. «Слабы силы мои пред испытанием, посланным тобою! Не мне, о Господи, вынести его! Верю в неисчерпаемую благость Твою и ныне взываю к ней. Господи, разреши клятву, сковывающую руки и ноги, и да будет воля Твоя». Он замолк на минуту и, подняв дочь свою, рыдавшую у ног переваленка, сказал голосом грустного убеждения: «Настя, не плачь. Я не пойду, я остаюсь с тобой». И он быстро вышел в другую комнату. Настя в отчаянии снова упала к ногам переваленки. «Что сделал вам отец мой?» — говорила она. «За что вы его преследуете? Он ни в чем не виноват». «Если он не виноват, пусть жалуется», — возражал переваленка с обычным своим красноречием и плавностью. «Его будут судить, и если окажется...» «Меня будет судить Бог!» — воскликнул Иван Сафроныч, появляясь в дверях. «Вот деньги, которые вы требуете. Возьмите их и оставьте нас». И он подал переваленке
ломбардный билет. Все были поражены, как громом. Любопытные со всего дома, столпившиеся в дверях квартиры, испустили крик радости. «Позвольте», — недоверчиво сказал Переваленко, принимая билет. «Надо еще посмотреть». Он снял свои серебряные очки, протер их клетчатым платком, надел снова и начал рассматривать билет. Билет был очень старый. Лет 25 или больше была положена неизвестным небольшая сумма, которая теперь с накопившимися процентами составляла ровно сумму, взыскиваемую с Ивана Сафроныча. Удостоверившись в подлинности билета, Переваленко сделал недовольную гримасу. Он знал неудовольствие, вследствие которого Тавровский расстался со своим управляющим, и единственная цель, с которой он начал процесс, состояла в том, чтобы в одно прекрасное утро доложить Тавровскому, между прочим, что прежний управляющий его содержится в тюрьме. Хитрый малорос думал угодить тем своему господину. Но делать было нечего. Он принял билет, расписался в получении и ушел с своими товарищами. Настя бросилась в объятия отца. Зрители разошлись, довольные развязкой драмы. Только один молодой человек, бывший в числе их, заметил другому. Какой, однако ж, жадный старик. До последней минуты не хотел расстаться с деньгами. А я знал, что деньги у него есть. «Да откуда?» — спросил другой. «Он выиграл 350 тысяч», — отвечал первый. «Я сам слышал, как он говорил дочери». «Неужели? Слышите? Слышите?» — воскликнул второй, обращаясь к расходившейся компании. «Да у него, говорят, есть 350 тысяч». «Как? Что такое? Откуда? Не может быть! 350 тысяч!» И через несколько минут весь дом толковал об Иване Сафроныче, называя его страшным богачом и отчаянным скрягой.